Шестое чувство. Читает Ирина Савинова.
Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, все ж насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодящими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждено идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилия тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков, и чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу.
Восток, Запад. Непридуманная история. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест», 100.9 FM. Передача называется «Восток, Запад. Непридуманная история». Сегодня мы говорим об истории личной. Шестое чувство, о котором в стихотворной форме рассказывал поэт Гумилев, шестое чувство, о котором пел вот Высоцкий, да и многие другие, собственно говоря, если взять все песни мира, что называется, да, то на первом месте будут песни про шестое чувство. Ну, и, наверное, на втором месте будет про седьмое, про любовь к Богу. Вот. Давайте поговорим о шестом чувстве, потому что оно является прелюдией седьмого, поскольку это тоже в некотором смысле самоотвержение. Итак, шестое чувство возникает ли до сих пор, держится ли крепко, можно ли возгреть. В общем, все стороны этого психического заболевания, потому что древние считали любовь безумием. Об этом безумии поговорит доцент университета морского в Питере Михаил Неволин. Пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, не знаю насчет безумия. Есть и такая точка зрения, конечно. Я все-таки так не считаю. Ну, а тема, понятно, что навеяна вот этим праздником, который только что у нас был, этот День Святого Валентина. Сейчас уже, слава богу, нет этих дебатов про любовь, влюбленность. Я помню лет 20 назад, когда вот этот праздник пришел к нам, раньше как-то мы о нем и не слышали, вот там какие-то постоянно шли, что это пропаганда каких-то чуждых ценностей и так далее. Ну, по мне так нормально, про любовь всегда говорить хорошо. Ну, не нравится там этот праздник тебе, не поздравляй свою половинку, так сказать, не делай этого. Кому нормально, поздравляют. Я считаю, что вообще без любви, без влюбленности, это все как-то, ну, жизнь уже она не та. То есть это вообще и жизнью-то назвать нельзя. И особенно вот если мы говорим о такой вещи, как влюбленность, это такая вот очень важная вещь вообще вот на протяжении всей жизни любого человека. Это, наверное, самые такие яркие периоды. А почему-то вот часто так приходится слышать, что противопоставляется вот любовь, а вот есть влюбленность. Это такие разные вещи какие-то. И, ну, как-то вот одно не является частью другого. Вот я считаю это совершенно неверно, потому что если человек не был влюблен, то я не очень понимаю, как он может вообще говорить, что такое любовь, понимать это. Потому что, конечно, бывает влюбленность, которая не не перерастает, что ли, в любовь, да, то есть она как-то так пришла, влюбленность, такие вот эмоции тебя захватили, а потом, само собой, как-то они ушли или переключились на другой объект, так тоже бывает, конечно, всякое бывает. То есть вот бывает такая влюбленность без вот любви, но вот любви без влюбленности, я считаю, что не бывает, это совершенно точно, потому что если человек... Ну, что называется, не терял голову, не думал там о своей возлюбленной или о своем возлюбленном день и ночь, то мне как-то вот эта любовь такая непонятна. Должно быть это обязательно. Ну, это иначе это уже не любовь, а, знаете, вот расчет какой-то, дисциплина, взаимные обязательства. Это, в общем, хорошие все вещи. Это действительно здорово, когда люди там уважают друг друга. Можно всю жизнь, в принципе, прожить с человеком, уважая его, заботясь о нем. Ну, вот его не любить. Просто вот я такое бремя на себя взял и тащу его. Ну, как вот честные люди, да, вот я беру там... кредит в банк, и его дисциплинированно там отдаю, там, или там какие-то свои обязательства выполняю по отношению к какой-то организации или человеку. Это не значит, что я люблю банк или там человека этого организации, просто я вот, ну, честный человек, взял это и вот выполняю свои обязательства. Вот по мне это все-таки не любовь. Вот я скажу честно, я влюблялся несколько раз, причем так сильно влюблялся. Так сильно, что даже трудно вот с чем-то это сравнить. Даже вот стихи, помню, писал. Стихи, правда, плохие, я потом их уничтожил, потому что, ну, вот они были очень, конечно, искренние такие, но очень слабые в плане текста, поэтому я их сейчас и не вспомню, и слава богу. Но вот если у человека не возникало вот это желание писать стихи, там, песни, ну, не обязательно стихи, песни писать, но вот... Просто поехать куда-то, куда угодно, там, куда глаза глядят, чтобы просто некоторое время поговорить с любимым человеком. Вот если такого не возникает, мне просто вот жаль этих людей. Они упускают что-то такое очень главное, очень важное в жизни. Ну и в общем жизнь-то какая-то без этого всего становится очень какой-то пресной такой и скучной, и неинтересной. Вот для себя бы я такую, конечно, жизнь не хотел.
Вы слушаете передачу «Неслучайная встреча». Сегодня говорим о шестом чувстве.
Любить значит перестать сравнивать.
Так и хочется вспомнить Шукшина. Ну, не можешь радоваться, так сиди. Это я про себя говорю. Вспоминается еще одна классная радиопередача, где одна женщина дает интервью моему, кстати, знакомцу по радио. И там она признается, что, будучи вдовой, она вышла замуж... где-то после 60, задолго уже после, ближе к 70, наверное, за какого-то кавказца. И так она откровенно говорит, я так прожила 40 лет с мужем до его смерти, но какого-то особенного счастья, я так понимаю, она говорила об интимной сфере, ну что ж делать, шестое чувство без него не бывает. Счастья особенного не видала. Муж говорит, сделал свое нехитрое дело и похрапывает. А тут, говорит, такое счастье, такое счастье. Я, конечно, может быть, опошляю тему, но тем не менее, вот видите, у всех разные подходы, у всех разные подходы. Вы очень справедливо сказали, что вот, ну, бывают такие люди, как я, например, которые не испытывали бурной ни влюбленности, ни настоящей такой всеохватывающей любви, но скорее, да, чувство долга какое-то, какая-то привязанность. Я вот, знаете, как скажу про себя немножко, я как-то не влюбчивый сейчас уже давно, да и раньше не страдал, а я могу привязываться. Вот когда я женился на первой жене, вот уже почти привязался, но она погибла. Теперь вот второй уже много лет. И я постепенно привязываюсь и к детям, и к жене. Ну, детей больше люблю, потому что дети, они там более биологичны. А жена менее биологична. Но, тем не менее, привязываюсь. Испытываю какие-то вот такие вот потрясающие чувства, если вдруг вот нету общения, что-то еще там не ладится. Но вот так сказать, что я вот эти потрясения знаменитые, поэтичные испытывал, вот этого нету, вот этого нету. Ну что делать? Ну, не дал, бодливой корове Бог рогов не дал. Вот я про себя так скажу, да? Я и так-то человек странный, а если, не дай Бог, бы еще эти чувства испытывал, то много бы трупов, может быть, улеглось. Вообще, это чувство не то чтобы безумие, конечно, это была шутка, но, в общем, это потрясение, вы сами признались, это потрясение. И потрясение с того духа, например, при принятии пересятимся. Они говорят, что пьяный, что ли? То есть любое потрясение духовное, в данном случае эротическое, иные потрясения, они... что взывает к тому, что мы содрогнулись и мы ведем себя, по крайней мере, какое-то время не очень адекватно такому к средней температуре по больнице. Вот только в этом смысле можно сказать, что это временное такое. А что касается еврейского взгляда, я много раввинов слушал, они так говорят, надо, чтобы она была кошерная, то есть подходящая к тебе, не противная, да и в Библии сказано именно слово противное, вот, чтобы этого не было. А потом, говорит, постепенно, с каждым годом любовь будет возрастать. Такой у них подход немножко ко мне подходящий.
Семья заменяет все. Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Фаина Раневская.
А теперь обращаемся к романтику с большой дороги. Моряку, романтику.
Да, ну вот такой вариант, как раввины там считают, чтобы была супруга кошерна, тоже бывает. Кстати, не только у раввинов, я и у христиан такое вот тоже встречал, правда, не в России. Ну, в России, наверное, тоже есть, но мне наибольшее как-то впечатление произвело, когда я общался на одной там конференции международной, христианской был, и там был один служитель из Пакистана. То есть, ну, там не так много христиан, но вот он был служитель христианской церкви в Пакистане. И он, вот как-то потом мы что-то разговаривали, я не помню, с чего там вообще разговор зашел, вроде бы и не о любви, там речь шла, что-то там о служении и так далее. И потом я неожиданно выяснил, что он, по сути дела, создает пары в этой церкви. То есть к нему, ну, там вообще как-то так культура пакистанская такая, что там особо никто из таких традиционных семей мусульманских, в общем, никто особо там себе жену и мужа не выбирает. Там родители как-то они договорились. И, в принципе, уже там лет там, в 13-14 уже там и мальчик, и девочка знают, что вот, в общем, их вроде как там, что называется, сторговали на свадьбу. И они вот когда подрастут, они... И самое интересное, что вот вроде они действительно в защиту такой точки зрения, можно сказать, что они живут и, в общем-то, там... И разводов-то не так-то уж и много, как, например, в западном мире. Так вот, интересно, что вот этот пастор говорит, что люди, которые, в общем, они уже не исповедуют ислам, они перешли в христианство, в общем, там то же самое все получается. То есть, они, единственное, что там родители подбирали, а тут вот он, как служитель церкви, то есть, к нему подходит некий там человек молодой и говорит, вот я вот хочу жениться. И тот говорит, значит, надо мне вот как-то помолиться, подумать, и там через какое-то время, скажем, через месяц, он подзывает его, подзывает какую-нибудь там из этой же церкви там, девушку и говорит, что вот вы будете хорошей парой. И они как-то вот это вроде и принимают. Ну, я, конечно, в ужасе, если себя представив на этой точке зрения, что я пойду к какому-то там человеку, пускай даже я его очень уважаю, и скажу, подбери-ка ты мне, значит, как-то кого-то там. Мне это совершенно чуждо, я это не представляю, и для меня это какой-то вообще нонсенс. Вот. Ну, что касается вот каких-то моментов, связанных с такими эмоциональными проявлениями, конечно, вот уже вспоминали Высоцкого, там замечательно же у него есть вот эта песня, помните, «Я поля влюбленным постелю», и там такие замечательные слова, потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. Действительно, в общем, а какая тогда жизнь, если не любил, так, в общем, ничего этого и нет. И даже вот если мы возвращаемся там или говорим о Библии, там, смотрите, есть книга «Песня песней», да, это не просто вот только о любви. Это и о влюбленности, и о любви. Вот она вот такая странная очень книга. Вот перечитайте, кто, я обращаюсь к слушателям, кто ее вообще не читал или когда-то давно читал. Это замечательная вообще поэтическая книга. Понятно, что мы ее на русском языке в переводе читаем. Но вот интересно, что она ведь не случайно в числе канонических книг Священного Писания. Там вроде бы каких-то пророчеств особых нету. Нету каких-то там исторических повествований, как в других книгах, учений, наставлений. Но вот без нее Библия была бы, конечно, неполной. Потому что вот и как вот и жизнь наша без влюбленности, без такой вот эмоциональной составляющей любви, жизнь слишком пресная какая-то, ну и ну, неполноценная, что ли, неполная. Ну, наверное, есть пары такие, которые, ну, что называется, по расчету, вот они как-то объединились. Расчет, кстати, может быть разный. Где-то, вот, как я говорил, родители договорились, где-то сами там решили. Ну, вот такой неплохой вариант, да, прикинули, что вот он вроде добропорядочный, такой обеспеченный, заботливый. Или наоборот, он думает, ага, вот она такая хорошая хозяйка, да и собой хороша, очень хорошо там готовит, например, и так далее. Ну и люди могут так прожить всю жизнь в мире и согласии. Но я вот им все равно не завидую. Потому что если нет влюбленности, если нет вот такого именно какого-то чувственного очень проявления любви, когда вот, знаете, может крышу сносить, тогда вот, ну, как-то вот, вот как-то все это не то. Вот что-то такое очень важное теряется. И, ну, по крайней мере, для себя я бы вот такой спокойной и тихой жизни не хотел. Мне это как-то не очень по душе.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня говорим о любви, о шестом чувстве. И упоминалась книжка «Песни песней» в канонической Библии. Вот в каноне Библии небольшая есть. Написал ее Соломон. Хочу заметить, что Соломон плохо кончил. При всей своей мудрости мы знаем, что у него там было 700 жен, 300 ложниц или наоборот. Ну, в общем, около 1000 женщин. Некоторые из них даже довели его до цигундера, то есть довели его до поклонения всяким там идолам. В общем, чувственность хороша, но... Вы знаете, я сейчас вспоминаю одного очень мудрого недавно умершего человека из Кемерово. Он так говорил про вот эти всякие эмоции, что называется. Ну, он касался богослужения больше своих там, но все-таки, я думаю, это то есть вообще к жизни. Он говорит, да, конечно, все это завлекательно, но надо всегда это все контролировать. Надо всегда это все контролировать. То есть человек не может быть по отношению к своим гормонам, по отношению к своим так, привычкам культурным и прочих вещах, и уж тем более по отношению к своим вот этим завихрениям, люблю-ненавижу, таким соседам, которым все равно. Вот все-таки, наверное, это недаром вот и вмешивались раньше старики для этого. Ну, а сейчас вы сами признали, что традиционную культуру там очень мало разводов, там, где контролируют эти вопросы, а там, где просто вот сплошной эрос, кончается это, как правило, ну, к сожалению, как правило, я не злорадствую, очень-очень печально. И для них самих, потому что, вы понимаете, в чем здесь вся фишка? Тот человек, которого бросили из-за очередной большой любви. Все подряд говорят, у него, возможен рак, у него из этого стресса, ну, вы понимаете, насколько это страшно? Поэтому вот все-таки контроль, еще раз контроль. И что касается ранних браков, в России это было принято, вот известно, что император Павел был женат то ли в 14, то ли 15 лет, он официально был женат в этом возрасте, у него была очень хорошая многодетная жена, принцесса, и с другой стороны, он ее любил очень, при всей своей там своеобразности. Хотя вот такой молодой возраст, в этом что-то есть на самом деле. Когда люди рано выходят замуж или женятся, в этом что-то на самом деле есть. Они, что называется, не успели перебеситься, и у них меньше выбора, и они, может быть, легче, как я говорю, привыкают. Может быть, это вот такой рецепт. Да, пускай влюбленность, но жениться надо пораньше, чтобы потом вот успеть перебеситься в браке, а не прийти к браку, извините, разрушенному, ну, в плане сексуальном, в плане душевном, когда, извините, человек просто как на рынке удовольствия.
Ну, я вот, конечно, как-то согласен с тем, что надо действительно контролировать. Но контролировать все надо. Контролировать надо всю свою жизнь. И, конечно, чувства надо контролировать, ну, и мысли свои надо контролировать, и веру надо контролировать даже. Все это действительно так. Но, понимаете, вот без эмоций, без такой вот какой-то проявления вот всего этого жить, конечно, легче. Когда вот вас не зашкаливает, так сказать, вы не испытываете разочарований сильных, ни влюбленности, ни восторга, ни... Тогда такая вот как прямая линия идет, в принципе, оно, наверное, так спокойно существовать. Но вот когда вот эти есть перепады и броски, конечно, ну, жизни интереснее. Что касается ранних браков, ну, по-разному бывает. Я сам-то, в общем, скорее такой вот из ранних браков. Потому что когда вот я женился, мне было 21 год, а моей супруге 19 лет. То есть по тем временам это был абсолютно такой, ну, может быть, не самый ранний, конечно, там не 16, не 17. Ну, скажем, если моих ровесников брать, я был один из первых, кто женился, как и из ее ровесников, там одна из первых, она, ну, из наших друзей, знакомых выходила замуж. Ну, не знаю, мне, я, в общем, как-то это не сожалею, и все здорово. Конечно, ну, я не какой-то все в разовых красках рисовать не собираюсь, свою жизнь тут всякое было, и были там и серьезные какие-то, и потрясения, и я не готов, может быть, это все на публику озвучивать, но в целом, конечно, я вот очень доволен, что так все случилось, в плане вот именно личной жизни. Ну, конечно, любовь – это и ответственность, это и дела, которые там ее сопровождают, там забота о другом человеке. Но вот это и что-то еще такое, вот, что скрыто от окружающих и живет где-то глубоко в сердце. Вот этими делами и ответственностью все не ограничивается. Потому что без вот этого сердечной какой-то привязанности все остальное – пыль. Вот это очень трудно описать словами. Знаете, вот считается, что вот эта эмоциональная такая вот часть любви, да, влюбленность, это что-то такое приходящее, как первая любовь. Ну да, но вот если мы про Новый Завет говорим, то мы как раз видим, что вот оставить первую любовь, ну, к Богу в данном случае, тоже ненормально. И вот это есть некоторое обвинение даже. Почему ты оставил первую любовь свою? Понятно, что какие-то эмоции, что в нашей первой любви к Богу, что в первой любви к человеку, они со временем уходят всегда. Но мы должны к ним вот как-то время от времени возвращаться. Потому что мы помним эту первую нашу любовь и понимаем, что вот это не просто что-то такое детское, ненужное, которое прошло, и теперь мы так свысока на это смотрим. Может быть, это и есть самое настоящее, куда вот надо, ну, время от времени возвращаться. И потому что все остальное, в общем, очень важно, но это может оказаться пылью. Да? Вот как известные стихи, все христиане их хорошо знают о любви. Это первое послание Коринфской церкви апостола Павла в 13 главе. Он пишет, что «если я даже раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет в том никакой пользы». То есть даже если человек вообще, вот он такой супер благотворитель, он ничего себе не оставляет, все раздает, и даже тело, то есть он жизнь отдает за других, но это вот, не знаю по какой причине, но не по любви. Ну, может быть, там, позаботясь о своей славе, о том, чтобы его потом хорошо вспоминали. Это вот нет в этом никакой пользы, потому что все-таки первое это должно быть вот эта любовь. Без нее все остальное, оно какое-то бессмысленное, да и жизнь бессмысленная без нее.
Ну да, тут, наверное, все-таки разговор скорее о терминах идет, поскольку я этим словом, что касается личной любви, разговаривал с огромным количеством пожилых людей, гораздо старше меня, при том, что мне уже 7-й десяток. И что я скажу? Большинство из них, ну, особенно из тех, кто не обладает, может быть, высокой там статусом, образованием, не знаю, так, как мы это обычно говорим, простые люди, они так довольно скептически относятся к этим вопросам. Ну, да, конечно, наверное, что-то там было, вот, но уже большинство, получается, забыло. Вы понимаете, у человека в разном возрасте разные представления о себе самих. И то, что в определенном возрасте и в определенном состоянии очень важно, с годами, к сожалению, к счастью, уж не знаю, приходится к какой-то какому-то нивелированию. Не такова Ирина Савинова, она расскажет более эмоциональную историю, но, в общем, если взять среднюю температуру по больнице, все-таки, как биолог скажу, это очень коррелируется с уровнем гормонов. Любовь отчасти химическое вещество. Но как же задумал Бог? Это его воля. Мы тут можем просто смириться. Это происхождение, так сказать, очень многих так называемых качеств, в которых мы думаем, что это что-то особенное. Нет, это, в общем, всем присуще. Но у некоторых, как говорится, с этим делом есть напряженка. Но в другом они выигрывают. Поэтому поэты с их, как Соломон, например, да, поэт, с их зашкаливанием часто заканчивают самоубийством, разводами в лучшем случае, там, еще какими-то ужасами. А люди ума, скажем так, люди более такие здравомыслящие или люди более холодные, по мне, как правило, все-таки каких-то ям избегают, но при этом те, которые вот мучаются или не мучаются, но наслаждаются, они, им вот кажется, что они очень несчастные. Вы знаете, недавно, буквально, я уже говорил, кажется, не помню, мне позвонил человек, мой друг из Великобритании, вот он тоже уверовал через радио, кстати, и он мне говорит, вот надо там ребенка из детдома, они вот живут в Великобритании, хотят установить в Кузбассе именно. И он говорит, сделать его счастливым. А ему сороковник уже тоже скоро. Я говорю, дорогой, а ты-то счастлив? И он замолчал. И он замолчал. Я говорю, там проблема в другом. У них нет никаких вообще, так сказать, навыков даже. Там не вопрос о счастье и несчастье, а выживание, а приобретение элементарных культурных и бытовых навыков. То есть детдом разрушает в этом отношении сторону жизни абсолютно. Вот. Хотя вот любви-то, ну, в смысле секса, там хватает очень даже, и очень рано все начинается. Если пустить себя на самотек, как это делается таких, в быдлярских культурах, условно говоря, в культурах, где человек очень похож на животное, то тоже идет саморазрушение. Тоже идет саморазрушение, и счастьем не пахнет.
Живем и дышим мы, любя, но любит всяк лишь сам себя.
Ну вот повезло некоторым, завидую страшно, желаю счастья, и, конечно, неплохо, если бы это случилось. Но это вот тут не пришьешь, я не знаю, наверное, я не смогу сформулировать, как это я понимаю, но, тем не менее, это не пришьешь. Конечно, когда был в школе, там поглядывал на девчонок, писал письма, да, какие-то вот такие очаровашки, видимо, существовали, сменяясь другими очаровашками какое-то время. Но, с другой стороны, быть верными любому существующему серьезному выбору, понимая, что твоя неверность к чему может привести, это тоже неплохо. Ну что ж, наверное, на этом все. Спасибо вам за участие в этой программе, Михаил. Спасибо Ирине Савиной, Владимиру Высоцкому и особенно Гумилёву. Я думаю, что шестое чувство – такое же чувство, как и все. Некоторые считают, что оно самое важное. Ну, так всегда считают те люди, которых что-то волнует. Вот. Человек, страшно влюбленный в деньги, считает, что это самое главное. Человек глубоко, искренне такой вот, не знаю, посвященный, ну, монах, я, к примеру, говорю, в послушание Богу, он считает, что вот это самое главное.
Гийом Дювентре. За что меня любили? Когда стоишь одной ногой в могиле, то вправе знать, за что меня любили. Меня любила мать за послушание, за ловкость рук, учитель фехтования, Феб Аполлон за стихотворный пыл, за томный взор меня любили прачки, Марго за вкус, а судьи за подачки. Народ за злой язык меня любил, отец духовный за грехов обилие, раскаяние и слезы крокодилии. А Агриппе нравилось, что я чудак. Три короля подряд меня, как братья, любили так, что чуть не сдох в объятиях. Лишь ты меня любила просто так.
Что главное, седьмое чувство, шестое, там, может быть, пять предыдущих, мы об этом узнаем, наверное, очень не скоро, или не скоро, когда придем к тому, кто нам их дал. Вот к чему я хотел бы вернуться. Всем счастья, любви, берегите себя. И никогда не используйте свои чувства во вред человеку, особенно тот, который к вам уже привык.
Я вот как раз 14 февраля 1967 года познакомилась со своим будущим мужем, настоящим мужем, Валентином. Это было достаточно занятно. Мне было 23 года, ему тоже. Поехали мы с приятелями на лыжах в Троицкий бор. И вот еду я одна по просеке, рядом параллельная лыжня. И вдруг вижу вдалеке мальчишка, паренек какой-то, прыгает с палками прямо с одной лыжни на другую, с одной на другую, балуется. Меня это развлекло. В конце концов мы с ним встретились. Я ему сказала, что он прекрасный лесной заяц, каких я еще не видела. Ну, в компании мы уже возвращались вместе. Это было в феврале, как вы поняли. Потом, уже где-то месяц через полтора, еще были темные вечера, мартовские, холодно было, гуляли, и мы, конечно, всегда прятались в подъезд, там у нас батарея, дом хороший. Как-то мы втроем с его другом стоим в подъезде, и он нас дразнит, жених и невеста. Но потом он боялся опоздать на автобус, он убежал, так как жили они дальнем микрорайоне за Волгой, а Валентин остался. И зашел разговор. Он говорит: слушай, а что, если мы действительно с тобой возьмем и поженимся? Я сказал: да. Таким каким-то, можно сказать, явным легкомыслием, как будто меня зовут на горке покататься. Давай, говорю. А он мне говорит: ну только смотри, это уже до гроба. Я ойкнула и, в общем-то, не стала отвергать, отрицать и отказываться, но в душе смутилась. Я никогда об этом не думала. До гроба. То ли меня слово «гроб» опоздал, ой, то есть напугал, то ли действительно чувство ответственности мне незнакомое. Во всяком случае, надо сказать, что уже в сентябре, 9 сентября, мы поженились. Тоже в бару, в тех местах, где был его коттедж, где они жили. Гуляли всей Ляпинкой. Все было интересно, весело, хорошо. И мы стали жить вместе. Через 5 лет родился сын Ульян, потому что я училась. А потом через 10 лет дочка Катя. Сначала у нас не было дома, были съемные квартиры. Потом нам выделили 2 комнаты в коммуналке. А потом театр, где он работал, нам подарил 3-комнатную квартиру. В ней мы и проживали. Вы знаете, я сейчас параллельно хочу рассказать об одном случае. Как-то рассматривала фотографии в журнале, по-моему, и вдруг увидела такое фото. Выставочный зал, в Третьяковке, по-моему, Сурикова. Это у него такие гигантские большие картины на стенах. Зал пустует, никто по нему не ходит, ну, может быть, какая-нибудь одинокая фигура. А посредине стоит банкетка, как обычно они стоят, и на ней сидит человек 12 старших подростков или молодежи спиной друг к другу, с той и с другой стороны, и все они опустили головы и занимаются своими телефонами. Все буквально углубились в общение. И, вы знаете, я дрогнула. Я их поняла. Я не стала говорить: ну что за молодежь такая у нас пошла, никакой культуры ей не надо. Лишь бы бренчать на своих этих побрякушках. Нет, я их поняла, что все, что им нужно сейчас, это любовь. Это любовь. Кстати, песня была такая, РВК это пела, пела ее еще молоденькая такая, сама-то чуть ли не как подросток. Она стояла около байка такого, парень на этом мотоцикле, и она стояла рядом такая, чуть ли не в шортиках, и пела песню. Он что-то учащийся ПТУ, не успеет сказать ау, что-то она продавщица роз, у нее на любой вопрос ё-моё, я так смеялась, и вдруг припев: но все, что им нужно, это только любовь. Только любовь. Все, что нам нужно, только любовь. Ну, я так посмеялась на эту песню. Так вот, я ее и вспомнила, когда увидела это зрелище на фотографии. Вы знаете, дело в том, что они и учатся-то, и спортом занимаются, и музыкой. Они все для того, чтобы встретить любовь, чтобы быть интересным, чтобы показаться в самом своем лучшем виде. Это делается неосознанно. Это неосознанно. Но в любой момент, встретив свою любовь или увлечение, там по-всякому бывает, они иногда тут же бросают кто школу, кто учебу, кто спорт. Готовы бросить все, их не интересует их будущее. Все, что им нужно, это только любовь. Потом, когда все угомонится, любовь бывает найдена. По-всякому бывает, что я вас учу, вы знаете, как это бывает. Но все-таки состоялась любовь, семья пришла, или, допустим, эта любовь каким-то образом ушла, и человек встретил другого человека, и такое бывает. Тогда они способны и ходить по выставочным залам, по филармониям, по театрам, читать книги. Они успокоились. Им надо теперь свое сердце, которое выдержало испытания любовью, страданиями очень часто и гораздо чаще, чем это кажется. Они хотят взвесить свою душу, читают, смотрят. Потом появляются дети. Тогда вдруг любовь начинает расширяться. И вдруг даже супруги готовы немного позабыть друг о друге. И вся любовь идет на детей. Я помню, лежит мой Ульянка, где-то месяца два ему. И я хожу по комнате, а он лежит и головой вертит, за мной наблюдает. Туда я пошла, сюда пошла. А муж сидит, Валентина, говорит, ну вот, сынок, ты только все б тебе на мамку посмотреть. Он возревновал, что его сынок... Первый, кого полюбил, это мама. Ну, что я хочу сказать? Потом внуки пошли. А это уже совсем другое дело. Такая любовь. Даже вроде не до детей уже. Я просто восхищаюсь своими внуками. Я помню, когда первому внуку Пете, у меня их трое, Петя, Анатолий и Матвей, у меня три внука, да когда у меня Петя, он родился в нашей семье. Мы в нашей трехкомнатной квартире жили. Я, муж, моя дочка Катя, незамужняя, и мой сын с своей женой и с Петей. Он был такой крохотный, маленький. Мы все время ревновали, когда телевизор собирались смотреть в гостиной, ревновали, кто возьмет его на руки. Говорили, дай мне-то хоть подержать. То Катя выпросит его, то я, то Валентин. А родители лежат, отдыхают, балдеют, что хоть им дали возможность отдохнуть. И вот как-то мне рассказывали, я собиралась на работу, немножко торопилась. У дверей, в прихожей одевалась, немножко суетилась. И он сидел рядом, соскочил с дивана, подбежал и стоял и ждал, когда я соберусь. Я собралась и раз, и в двери, и ушла. И мне потом рассказывают. Он так оглянулся, в это время в комнате была моя подруга и сын, и сказал, не поцелула. Такому крохе уже была нужна любовь. Уже он не ожидал. Как это могло быть, чтобы бабушка ушла и не поцеловала? Дорогие, я немножко в личном плане это все рассказала. А вы знаете, мы потом поставили спектакль в 2016 году, вот на основе вот моих где-то воспоминаний, рассказов, я написала маленькую интермедию, она что-то 17 минут, что в выставочном зале Валентина Серова на Крымском валу была такая гигантская выставка. Висит единственная картина «Девочка с персиками». Сюда приходят иностранцы, обсуждают ее, приходят старички, которые вдруг вспомнили, что сегодня 14 февраля. Они вспомнили, потому что лекарства надо пить через день. И вот они вспомнили, когда им пить лекарства, что сегодня 14 февраля. и они вспомнили свою любовь. И эта любовь была отражением той истории, которую я вам рассказала, эти лыжи. Потом сюда приходит экскурсия. И экскурсовод начинает говорить об этой работе, об образе молодого девичьего организма, души, которая ждет любовь. Стоило произнести слово «любовь», как все дети, которые пришли, раз все на банкетку и за телефоны. И вот эта картина, которая меня поразила, она как раз появилась. И вы знаете, дело-то в том, что когда экскурсовод немножечко раздраженно стал их одергивать, старички вступили за молодежь и сказали: да, а мы какие были? У нас просто не было смартфонов, не было телефонов. Мы на городских телефонах висели. Бывало, уйдешь в ванную и молчишь в трубку, и только скажешь: ты здесь? Он скажет: ты здесь. Ну, ты чего? Ничего, а ты чего? И вот такие содержательные разговоры до полуночи, лишь бы голос родной слышать. Вот так мои впечатления преобразовались в небольшой спектакль. Я хочу сказать, что я разместила его в ВКонтакте на странице своей Ирина Савинова, но, по-моему, он даже и на главной странице есть. Если вы захотите вдруг окунуться в этот мир, который мы создали, там как раз пастор Сергей Лукьянов, популярный среди молодежи проповедник, делает небольшое вступление, очень глубокое вступление о Дне Святого Валентина, и потом мы играем эту интермедию. Дорогие, я вас приглашаю, это ж нетрудно найти и посмотреть. Всего доброго.
До свидания, друзья.
С тобой старые, как море, море, у которого лежит. С тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя. Мы упали около любви. Мы упали около прибоя. Мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна, нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Твоей кожи тихо переходят на мою.
нашей души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся. В мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся. Мы к нему давай тебе полны. Мы с тобою в море превратимся. Мы к нему добавим тебе волны.
Восток-Запад. Непридуманная история.